Так, и мы начинаем продолжать. Мы остановились на 46-ю логию. Мы закончили. Мы читаем 47-ю логию. Она очень короткая. Иешуа сказал: «Будьте прохожими». Вот такая вот фраза: «Будьте проходящими». Надо сказать, что в свете коптской грамматики можно понять это и как «будьте евреями», то есть тот, кто переходит из одного состояния в другое, то есть переходящий. Что имеется в виду? Имеется в виду, что мы движемся по внутри этого мира, и поскольку у нас есть путь, про путь он уже говорил, мы по этому пути идем. Если мы с кем-то встречаемся, с кем-то общаемся, где-то поселяемся, мы все равно должны помнить, что это часть нашего пути, что должна быть какая-то динамика.
То есть прохожий как странник?
Можно сказать, как странник, но с другой стороны, не дающий миру на себя повлиять.
Человек, который идет своей дорогой.
Да, человек, который идет своей дорогой, и он не борется за какие-то вещи, за которые не борется за какие-то мелочи, не останавливается на каких-то мелочах. У него есть своя дорога, свое понимание жизни.
Слушай, ну это, по-моему, слегка противоречит еврейской этике, нет? Потому что если мы видим, что можно вмешаться и сделать что-то полезное, защитить кого-то, спасти.
Не, это все понятно. То есть прохожий тоже вмешивается. Прохожий тоже вмешивается, но нигде не селись. То есть ты можешь вмешаться, и там, где тебе попадаются ситуации, которые тебе посланы для того, чтобы их вмешался, исправил. То есть события есть приключения прохожего, приключения путешественника, да? Но тем не менее он двигается. То есть ты заступился за девушку, которую кто-то обижает, пошел дальше. Поднял бумажку, бросил ее в урну и пошел дальше. Ты не останавливаешься возле этой урны, не берешь на себя ответственность, значит, на той улице, не поселяешься на него отвечать. Ситуации, которые происходят у тебя в жизни, ты переживаешь и двигаешься по жизни, идешь своим планом. Если ты оказываешься в нужном месте, то и действуешь соответственно. Но как прохожий идешь к другому месту, где ты тоже можешь оказаться полезен.
Ну, это, наверное, как про отцы. Пожил там. Да, то есть мы живем серьезно, но мы не привязываемся ни к месту, ни к обстоятельствам, ни к людям. Про это?
Да. Дальше это вызывает, такое удивление у учеников, которые говорят ему: «Кто ты, который говоришь нам это? А почему ты нам это говоришь? На каком основании ты это говоришь? Кто ты, кто нам это говорит?» Да, то есть постоянные споры есть. И у фарисеев есть споры, кто такой Иешуа. Может, там Вельзевул нам говорит, может, там еще что-то. Вот они спрашивают его: «В какой роли ты нам это говоришь? Может быть, ты говоришь нам это с позиции какой-то войны, вражды по отношению к миру, в котором вдруг, например, Вельзевул правит и так далее. Какой природы, из какого источника это повеление проходить по миру?»
Это про то, что можно говорить, например, мой раввин мне может сказать по-дружески, а может сказать: «Говорю тебе как раввин».
Да, а может сказать: «God told me». Господь мне сказал.
Да? Да. А можно обсуждать женщину и сказать: вот как мужчина, я тебе говорю вот это.
Да, да, но здесь немножко как бы все-таки с позиции духовного мира. Поэтому он отвечает им: «Из того, что я вам говорю, вы не узнаете, кто я. Но вы стали как иудеи, ибо они любят дерево и ненавидят его плод. Они любят плод и ненавидят дерево». После вавилонского пленения возникла такая дихотомия, разделение между земным и небесным. То есть вот если мы любим Творца, то мы любим и мир, который Он сотворил. Мы не разделяем между деревом и плодом. Одно порождает другое, причина и следствие. В иудаизме того времени было очень много того, что как бы разрывало эту связь. Мы сейчас говорим, что сатана — это служебный дух, и что он подчиняется Всевышнему. Для иудея первого века это не всегда было настолько аксиоматично. И поэтому был мир Творца, и был Творец, и был мир.
Ты хочешь сказать, что христианство во многом взяло именно оттуда эту идею?
Я думаю, что, конечно.
Как интересно.
Вот. И он говорит, что вы спрашиваете, кто я? Нет никого, кроме Бога одного. Ну, это шахабадская песня. Да? То есть вы не можете любить Бога и не любить мир, который он сотворил. Вы любить мир и не любить его Творца.
А то, что он говорит, по моим словам, не узнаете ли, кто я? То есть он мог говорить с ними в разном качестве. Это про это?
Это и про это тоже, но он ведь постоянно говорит, вот на протяжении 46 предыдущих логий, постоянно говорит им про внутренний свет, про то, и он говорит, вы еще не научились внутри себя вот это ощущать, у вас еще не отзывается, кто я, вы еще разделяете дерево и плод, то есть у вас еще осталось вот это разделение. Даже не так, не вы еще, а вы стали. Неужели вы заразились этой идеей?
А, то есть про плод он говорит про себя?
Не так? Обязательно. Вообще про мир и про них. Есть мир, есть Творец. И можно ли любить Творца и не любить мир? Можно ли любить мир и ненавидеть Творца? Как такое соединяется?
Слушай, здесь можно два варианта из того, что ты говоришь. Первый — это про христоцентризм. Но второй вариант...
Забудь. Вот когда мы читаем слово Евангелия от Фомы, забудь это ругательство христоцентризм.
Да, но вот есть такая мысль, что если он может говорить и как друг иногда, и как брат, иногда как учитель, иногда как мессия, но тут, может быть, он говорит, ребята, какая разница, как это называется? Вы знаете, кто я и что
все, я. Все имеет одну природу.
Это про то, что не называть, ну как бы не клеить ярлыки,
не сортировать творение и Творца. То есть есть какое-то, что на самом деле Творец, он един со своим творением. Он не вовне находится творение, а он и внутри творения находится, и он един со своим творением. Поэтому нельзя разделить дерево и плод, потому что с одной стороны дерево потенциально дает плод, а с другой стороны плод потенциально дает дерево. Он об этом говорил, когда мы говорили про материю и дух. Сейчас он к этой же мысли возвращается. То есть они спрашивают его, кто ты, что говоришь нам быть прохожим? То есть почему мы должны быть прохожими? Какой властью ты нам говоришь быть прохожим? И он говорит, что у мира единая природа. Вот внутри мира нету войны, вот как там другие воевали, сыны света, сыны тьмы, какие-то вот постоянные войны. Нет этой войны, поэтому вы здесь, я не на чьей-то стороне, который говорит вам, воздерживайтесь от действий. Я там не какая-то французская администрация, которая призывает Израиль к сдержанности. Я вам говорю, нет никакой войны. Все боевые действия, они внутри вас, на вашем пути внутрь к свету. Поэтому кто я? Я все, как и вы, все.
То есть я не за римлян, не за сионистов, не за кесарев, не за
простых. Мы говорим о том, что все это едино в гармонии.
Но как будто бы там была какая-то угроза для учеников в этом быть прохожими. Они за что-то держались, что им было...
Я им пытаюсь понять, что-то же... Смотри, мы дочитаем, тут же как бы начинается диалог, да, тут начинается какой-то разговор. И он их какой-то мысли подведет, давай ее прочитаем как бы более-менее целостно, да, чтобы понять, о чем они говорят. Потому что мы только начали.
49.
Иисус сказал, тот, кто высказал хулу на отца, ему простится. И тот, кто высказал хулу на сына, ему простится. Но тот, кто высказал хулу на Духа Святого, ему не простится ни на земле, ни на небе. Смотри, какая есть поляризация. Снова вот мы говорили про плод и дерево, отца и сына. Есть дерево, есть плод, есть отец, есть сын. Есть Дух Святой, который, собственно, побуждает людей усыновляться у Всевышнего, побуждает людей двигаться к святости. То есть сама жизнь, которая постоянно заставляет дерево становиться плодом, а плод становится деревом, то, что двигает все. Иными словами, то, что двигает человека к святости, то, что постоянно заставляет его подниматься на новый уровень. И если человек отрицает вот эту силу саму, то ему не может проститься ни в этом мире, ни в следующем, потому что само исправление только и возможно, что самой этой силой. Он как бы отключает двигатель, ему ставит наручник, и уже не сдвинуться.
А есть ли здесь такое, что проститься — это не про то, что там тебя будут прощать или не прощать, а про то, что это непреодолимое препятствие человек себе создает?
Вот. То есть это не то, что проститься, не проститься. Он сам не может попросить прощения. Он как бы выключился. И поэтому он... Его не потому не прощают, что он как бы умоляет на коленях его простить, а потому что он вошел в такое состояние, когда ему... И он отказался от нужды в прощении. Он отказался от участия в этом процессе. Поэтому его невозможно туда обратно включить.
То есть пока человек имеет претензии к религии или к людям, это нормально. Но если он отталкивает саму жизнь, которая его поднимает и побуждает развиваться, да?
Это да, понятно? То есть можно критиковать какой-то образ Бога, который сложился, да? Можно критиковать людей, которые следуют той или иной конфессии. Но нельзя отрицать, собственно, того, что цель Бога — это исправление мира, в отличие от языческих богов, которые никаких планов, никаких замыслов не имели, они хотели просто, ну, в простом смысле, они хотели пожрать. А Бог Израиля, у него есть замысел, и он хочет исправления, хочет развития мира. И вот именно вот это невозможно отрицать. Когда человек вот это отрицает, он уже не может участвовать в этом процессе.
То есть, неважно какой деноминации, неважно какой религии, сотрудничаешь ли ты с ним сейчас, да? Действует ли сила,
которая... Для Иешуа не было деноминации, то есть он жил в одной религии, да? Но если мы понимаем сейчас, человек, который забрел в какой-то, скажем так, в кавычках или без кавычек, неправильную религию или в какую-то неправильную деноминацию или просто накосячил, неважно как, пока он понимает, что Бог хочет исправления людей, он может быть вылечен. Вот есть сейчас люди, которые говорят, что вся медицина — это мировой заговор. Или, скажем, психиатрия — это такой заговор и так далее. Да, они просто не обращаются, у них просто в психиатрии нет доступа к этим людям. Например, психиатрии. Или, например, там, ну, еще какие-то примеры. Да, когда человек говорит, вот это не ведет к исправлению, то его невозможно исправить. А Дух Святой — он самая основная сила, которая продвигает человека к святости, к исправлению.
То есть можно ли знак «равно» поставить про, ну, не хулить Святой Дух — это как? Сотрудничать с ним, слушать его? Можно ли поставить знак «равно»?
Признавать его силу. Признавать то, что Всевышний работает и над исправлением мира постоянно. Можно даже, как сказать, возмущаться за что? И возмущаться, почему так больно? Ну, как бы, но верить...
Это возмущение отцом, правильно?
Это возмущение отцом, да.
Ага.
То есть ведь, когда мы говорим, возмущаемся, папа, за что? Мы, в принципе, допускаем, что за что-то это может быть. Да, то есть... что, ну, как бы мы пытаемся, может, разобраться, да, или указать нам за что, но мы понимаем, что наказание, как для исправления в мире, в принципе, возможно, мы просто не понимаем, почему оно к нам применено.
Можно поставить равно про, как ты сказал, уважать Святой Дух, уважать то, что Бог говорит, с саморазвитием. в том, чтобы исправлять себя и мир вокруг себя.
И понимать, что в этом есть воля Божья. Здесь не просто верить в то, что мы делаем мир лучше. Это и гуманисты всякие верят, которые заводят в глубокие дебри. Верить в то, что есть высший единый властелин, у которого есть воля, как сделать мир лучше, и у которого не только есть воля, как сделать мир лучше, у него есть еще и видение, как лучше этот мир должен быть.
Мы же вот до этого было про религиозное опьянение, да, про то, что стать детьми. И теперь дети и прохожие — это же про одно и то же, правильно? Или это развитие? Прохожие — это как следующий, по-моему, этап от
детей. Прохожие — это, скорее всего, следующий этап от детей.
То есть дети поигрались, разоблачились, поигрались там на площадке, их прогнали, и они стали прохожими.
Ну, то есть они не стремятся накопить, осесть, привязаться. То есть они привязаны к своему пути и ни к чему больше не привязаны. Они могут строить связи, строить контакты, строить отношения, но они ни к чему больше не привязаны.
Прекрасно. Давай дальше.
Ишуа сказал: «Не собирают винограда с терновника и не пожинают смок с верблюжьих колючек, они не дают плода». То есть есть, ну это понятно, да, то есть есть бесплодные деревья. Добрый человек выносит доброе из своего сокровища. Здесь выносит, то есть выдает на гора. Добрый человек, а доброго человека идет добрые дела. Злой человек выносит плохое из своего дурного сокровища, которое в его сердце. И он говорит плохое, ибо из избытка сердца он выносит плохое. Если помнишь как-то, ну, то есть я не раз говорил о том, что в Танахе есть, когда человек говорит в сердце своем, «белибо», внутри сердца. И есть человек, который говорит «лелибо», сердцу своему. Так вот, злодей всегда говорит «белибо», в сердце своем, а праведник говорит «лелибо», к сердцу своему. Хотя по-русски переводят это одинаково. То есть праведник, человек, который находится в динамике, он работает со своим сердцем, его сердце изменяется. Тот, у кого были бы, тот работает в автономном режиме. И оттого его накопленная нечистота, она выплескивается наружу, потому что сердце не загружается. Но некуда ему девать все это. И поэтому оно дает дурной плод.
Значит, хула на силу святости, она блокирует человека работать со своим сердцем.
Еще и потому, что вот это дурное, оно становится сокровищем. То есть, ну, что, скажем, у человека прорвало канализацию, и он понимает, что у него вот тут сейчас натекло всякая нечистота, и надо ее убирать. Но здесь для него дурное становится сокровищем. Почему? Потому что он не видит, что Бог заинтересован в исправлении. Значит, дурное идет сокровищем. И поэтому он и говорить так начинает. То есть одно порождает другое. Точно так же, как плод и дерево. Также хула порождает зло, а зло порождает хулу.
Можно ли сказать, что ценностью становится?
Да.
То есть зло в сердце злодея становится ценностью?
Да.
Слушай, а как это вот на практике, ну, вот, более практично?
Вот это вот, вот давай возьмем вот знакомая территория, скажем, Среднеазиатская республика. В республике Средней Азии человек, который занял какой-то пост, будь то пост президента, завмага, мулла и так далее, он считает, что вот я хороший, я как-то угодил Богу, я угодил Богу по его произвольной какой-то воле, и он дает мне власть в этом мире пользоваться на меня, работать на самого себя. И он собирает дела, которые ему самому выгодны, перетягивает все в свою сторону и как бы зол на всех других, на то, что у него пытается отобрать что-то, забрать что-то или что-то ему не дать. То есть он совершенен, и поэтому он занял какую-то клеточку, и из этой клеточки он управляет, он в сердце своем рассуждает, как вот там злодей рассуждает. В притче Ишуа: накопленного мне хватит настолько-то, я могу, я ни от чего не завишу, и так далее. Вот это вот его власть, то, что ему дано на служение, оно является его ценностью. Но это, в общем-то, не только для Среднеазии характерно. Деньги точно так же могут служить человеку.
А мы можем опуститься еще ниже, скажем, вот я такой хороший, я вот уже не пью, не курю, поэтому я хороший и пушистый. А вот они курят и пьют, и собственная праведность, она как бы является моим самообманом, что ли?
Да, да. Поэтому люди тянутся и к каким-то большим делам. Ладно, не пью, не курю, тут уже это так. Я вот субботу соблюдаю, а они, козлы, не соблюдают. Или там они вот едят там что-то там и так далее. Да, то есть самоправедность — это тоже тот же самый принцип, да.
То есть прохожий, он ни за мирские ценности не цепляется, ни за религиозные.
Да, он живет по каким-то ценностям, но он себя не возвышает через эти ценности. Все твои ценности, все твои накопления, если ты в святости, служат для прославления Всевышнего.
То есть эти ценности не мешают силе святости трансформировать его, преображать?
Да.
То есть интересно, получается, что есть сокровища, которые помогают силе святости нас менять, а есть сокровища, которые препятствуют.
Да.
Ну вот прохожий, он как получается в потоке, он проходит. А вот о том, что мы выше говорили, люди как бы местечковые, получается, выделяют себя из этого потока отдельного.
Да, да, местечковый, кстати, очень хороший пример, такое очень хорошее слово здесь.
Так, слушай, я пропустил про проститься на небе и на земле. Это вот как?
Ну, есть как, человек ведь он и в земной жизни как-то в исправлении нуждается, и в небесной. То есть есть отец, есть сын, и на уровне порождающей силы, то есть отец, и на уровне творения, и на уровне Творца не проститься.
Ни в духовном, ни в материальном?
Ни в духовном, ни в материальном, можно сказать так. Но я бы сказал, в социальном.
То есть на земле это социальное?
Ну да, да. Между человеком и человеком.
А на земле это?
Между человеком и человеком. На земле это? Между человеком и Богом.
Человеком и Богом. То есть небо — это не отдаленное пространство, когда-то неизвестно очень высоко, а это просто вертикально.
Да, она здесь и сейчас. Она не то, что на небе, когда он придет на небо, а вот здесь и сейчас. Он и по вертикали, и по горизонтали себя отрезал.
А, значит, сила жизни и святости, она создает непреодолимые проблемы и в социальной жизни, и в жизни с Богом.
Пренебрежение этой силой.
Значит, сила святости, она, с другой стороны, если взять от противоположное, хорошее, она помогает нам и в социальной жизни, ну, естественно, с Богом.
Ну да, да.
Часто же бывает такой антипод, что духовная жизнь противоречит вот там социальной жизни и все остальное.
Я думаю, что... Вот смотри, если взять самого Иешуа, как пример, то человек находил общий язык или, во всяком случае, был ко двору у блудниц, у грешников и так далее. То есть это не какой-то такой человек, который вот весь в белый и пушистый, и к нему не прикасайся, а человек, который... То есть эти люди, они же имели с ним какое-то общение, может быть, они с ним не философию высокую обсуждали, вполне возможно.
При этом к нему приходили аж Капернаум и книжники из Иерусалима, и там Никодим мог зайти в гости.
Да, то есть даже если люди приходили к нему спорить, то это не то, что сейчас, знаешь, коммент на Ютубе написать или в Фейсбуке отправить личное сообщение, или даже на мейл. Это собраться, оседлать осла, а то и пешком потопать сутки двое, чтобы пообщаться.
Значит, Иешуа был доступен любому человеку, ему мог говорить с любым человеком на его языке.
Ну да, да, да.
И так проявляется сила святости.
Я думаю, что да. То есть вот что как говорится, Бог, который пускает дождь, для возводит солнце для праведных и неправедных, да? То есть это же такая параллель, в общем-то.
Значит, сила святости проявляется в том, что человек может строить отношения, находить общий язык с людьми самых разных происхождений, социальных слоев и так далее. И получается, что это доброе сокровище, которое человек выносит из сердца.
оставаясь при этом святым. Вот в чем дело. То есть это не то, что он там пастор, а потом он пошел там и кутить с блудниками, наркоманами, алкоголиками. Нет. При этом он не выходит из состояния святости. То есть этот человек может довести, донести свет святости до, скажем, самых социально низких слоев общества. Почему? Опять-таки, потому что видит, что поскольку они творение Божие, в них тоже эта святость есть. Он как вот явление резонанса, да, если кто клавишу нажмешь у пианино, клавиша отзывается. Есть еще такой пример про Моше, смешной мидраш такой, что евреи прятали же детей в домах, а египтяне брали египетского ребенка, таскали его и возле еврейских домов заставляли его плакать. Он плакал, еврейский мальчик ему отвечал, и так они его вылавливали. Ну вот принцип такой. И в некоторой степени можно применить это к тому, что произошло. Иешуа общался с мытарями, грешниками, при этом помнит, что они грешники, и при этом оставаясь в состоянии святого, в состоянии чистоты. Это, в общем-то, коэнское священство. Почему послание к евреям о священстве говорит? То, в общем-то, это путь священника, когда ты видишь нечистое и сам не становишься нечистым от этого. А можно, как ты и сказал, сказать: «Ах вы блудницы, ах вы алкоголики, тунеядцы, разгильдяи».
Значит, одна и та же сила помогает быть доступным и строить отношения, и говорить с людьми из разных слоев, при этом эта же самая сила и развивает отношения с Богом.
Да.
И получается, да. Тогда, значит, настоящий Святой Дух, как ты сказал, сила святости, она не создает противоречия между социальной и духовной жизнью?
Нет. Нет, это не дух аскетизма, а монашество и закрытие.
Тогда получается, что отношения с Богом помогают строить отношения с людьми, и развивая отношения с людьми, улучшаются мои отношения с Богом тоже.
Я думаю, это однозначно.
Если это одна и та же сила.
Если ты не ищешь при этом угождения людям.
Мне кажется, это архиважно, потому что вот всю свою религиозную жизнь я помню противоречия между социальной жизнью и духовной. И я там с работы ходил, чтобы там побольше молиться, знаешь, и там общаться с Богом, и там от старых друзей отказывался.
Ну вот как бы Иешуа и заводит друзей среди мытарей и так далее. То есть мытари — это вот налоговое управление в самой мерзкой его форме. Иешуа общается с людьми. То есть если, скажем, блудница, она существо, ну как сказать, безвредное. Она никому не вредит, если ты ее не трогаешь, она тебя не тронет. То мытарь — это очень злой человек, он как бы грабит людей фактически. Это такая страшная налоговая инспекция. Что такое мытарь? Мытарю говорят: вот мы тебе, Вася, даем город, скажем, там, Улан-Удэ. И вот ты нам в год с Улан-Удэ плати 500 тысяч долларов. А сколько ты там соскребешь, это не наша проблема. И Вася пошел отбивать бабло. Вот это мытарь. Я гротескно, конечно, говорю, да, но, то есть, что?
ФСБшники,
по-моему. Такой вот нехороший дядька, редиска. И еще я с ними общаюсь, ладно, блудницы.
Я думаю, что это потрясающая весть, Алекс, для многих, что можно, не надо отталкивать людей, можно со всеми общаться, если у тебя реально есть. Вот это говорилось выше про то, что сделать одним мужчину и женщину, правую и левую руку там, правую и левую ногу.
Ну да, да. То есть весь мир, он одно. Поэтому как бы Бог, он одно из его, как бы, вседержитель, да, вот, как бы, ну, по-моему, в Нехемии это все держишь в руках своих. Все мироздание в его руках, все.
И напрямую это пересекается с кабалой про силы разделения и силы...
Ну, в общем-то, да. Дальше пойдем чуть-чуть. 51-й. Идем?
Конечно, конечно.
Иешуа сказал: от Адама до Иоанна Крестителя из рожденных женами нет выше Иоанна Крестителя. Тут можно, конечно, прикопаться к тому, что Адам не был рожденным женами, но это фигуральное выражение. Но я сказал, тот из вас, кто станет малым, познает царствие и будет выше Иоанна. Ну, это выражение, оно есть и в синоптических Евангелиях, но здесь интересно, что здесь кто станет малым, да? То есть кто будет готов к тому, чтобы свет раскрывался в нем самом. То есть это как если человек участвовал в строительстве дворца от Адама, скажем, до Иоанна Крестителя. И человек, который поселится в этом дворце. То есть вот это вот раскрытие света в мир новое, с одной стороны новое, сейчас мы еще про новое будем говорить, оно настолько обновляет человека, что он перестает быть рожденным женой. Еще когда Всевышний избирает Авраама, он говорит, Мидраш говорит, я сделаю тебя брияхадаша, я тебя сделаю новым творением. Вот, наверное, на вот эту параллель. То есть те, кто проделали путь, и те, кто этим воспользовались результатами, то становится, ну, здесь выше Иоанна, ниже Иоанна, да, кто станет, кто хочет стать большим, да будет вам слугой и прочее, тоже играет роль. Но основной смысл здесь о том, что, с одной стороны, есть какой-то опыт, что накоплено человечество, опыт строительства, опыт архитектуры. А с другой стороны, живущий во дворце, он немного другой, то есть он уже плод, и он в каком-то смысле больше Иоанна. Но об этом будет идти и дальше разговор, потому что дальше вот 52-я логия, наверное, очень сложная логия.
Да, мы только что говорили о гармонии, о сотрудничестве, о том, что все от Бога, и тут вот начинается разделение.
Невозможно человеку сесть на двух коней, натянуть два лука. Ну, снова, это как бы общая фраза. Понятно, что вполне может быть, что найдется какой-то циркач, который может там ездить на двух конях, да, там стоять на двух конях, в цирке видел, да, и, наверное, два лука тоже может натянуть, но имеется в виду, в общем-то, мирское понятие, да? Невозможно рабу служить двум господам, или он будет почитать одного, и другому он будет грубить. Вот. Ни один человек, который пьет старое вино, тотчас не стремится выпить молодое вино. Да, то есть мы знаем, что... Ну, вообще, какое вино лучше, старое или молодое?
Вот лично мне нравится легкое молодое, вот которое по евро в Италии продается на улицах.
Вот, в традиции лучше старое вино. Да? Старое вино считается более ценным. Выдержанное вино там. Вот. И в Евангелии от Луки 5:39 Иешуа приводит, прямо говорит, никто, выпив старого вина, не захочет тотчас молодого, потому что скажет, что старое лучше. Некоторые комментаторы, ведь все-таки христианство хочет подчеркнуть ценность молодого вина, некоторые комментаторы говорят, это ирония. Иешуа здесь иронизирует, он говорит, люди с трудом отказываются от старого и привычного. Это было бы хорошо, если не знать, что действительно на всем Востоке старое вино ценилось. Иешуа не пренебрегает старым вином. Здесь нет никакого пренебрежения старым вином. Иешуа говорит примерно так, никто, отведав наваристого куриного бульона, не захочет бульонный кубик Галина Бланка, потому что все скажут, что наваристый суп лучше. Вот такое сравнение уместно в отношении старого и нового вина. Но нужно помнить, что ни тем, ни другим Иешуа не пренебрегает, не об этом речь.
Но там крепость выше.
Ну да.
То есть человек, который предпочитает крепкие напитки, он уже там...
Вот. Какое вино старое, какое молодое? Да? У нас, знаешь, есть и группа «Молодое вино» или «Новое вино». То есть в христианстве есть устоявшаяся идея, что в топку его старое вино, а речь идет о молодом вине. И не наливают молодое вино в старые мехи, дабы они не разорвались. Это понятно, да? Потому что вино будет бродить, а у старых мехов нету достаточной гибкости. и эластичности, и поэтому вино просто взорвет нас. И не наливают старое вино в новые мехи, дабы они не испортили его. В чем тут проблема? Как новые мехи могут испортить старое вино?
Нет, нет, тут мехи и вино не смешиваются, тут нету, что смешивается вино.
И не наливают старое вино в новые мехи, дабы они не испортили его. Они кто? Мехи.
А, мехи, да, чтобы мехи. А что они могут сделать старые?
Вот новые это не мехи. Очень, не очень, не очень понятно, вот. Но, видимо, видимо...
Кожный привкус имеет.
Вот, видимо, новые мехи имеют привкус, который при брожении вина он устраняется. Вот. Не накладывают старую заплату на новую одежду, ибо произойдет разрыв. То есть, если мы старой заплатой залатаем одежду, когда заплата сядет, она разорвет одежду. При стирке там придет еще. Что же лучше, старое или новое? Как из этого понять?
Ну да, мы же начинаем с того, что невозможно на двух лошадях. Очевидно, что невозможно быть ценителем и старого, и нового вина.
Вот, невозможно быть ценителем и старого, и нового вина. Если вспомнить контекст, в котором этот вопрос поднимается в синоптических Евангелиях, и сопоставить здесь, и как бы о том, что фарисеи, плод и дерево, действительно, как бы на почве того, что хасмонеи, ну, как бы оказались неспособными хранить страну в святости, в соблюдении Торы, появилось движение фарисейское, которое частично пыталось и коинское служение заменить не жертвоприношениями, а обучением. И на этой почве появилось много обычаев, связанных с боязнью мира. Например, если священник должен был омываться перед тем, как есть святое, то фарисеи пытались установить во времена Иешуа, это было еще шатко, омовение рук для того, чтобы всякую пищу вкушать в святости, даже будничную пищу вкушать в святости. И бегство от будничного. Они же установили посты понедельник, четверг, ну, то есть для, то есть была какая-то попытка, как это сказать, перешагнуть, перепрыгнуть, перепрыгивать на одной ножке, пропрыгать на одной ножке этот мир. И вот это есть старое, то, что старое вино, это Тора. Тора Моше, как Моше научил. Когда фарисеи пошли, они решили ввести новые вещи какие-то. Посты, омовение рук, еще какие-то там вещи, которые я не говорю про ограничения. То есть, ну, они решили, что можно усугубить путь к святости. Можно понять этот разговор вот в таком ключе, что вот эти все методы, стремление к сверхстремление к ритуальной чистоте, которую Тора не заповедовала, сверхстремление к аскетизму, которое Тора не заповедовала, это новое вино, которое может разорвать мехи. Человек, который живет по Торе, как-то так обывательски, может быть, как-то он простолюдин, он по-простому живет по Торе, у него может случиться разрыв, не шаблона, разрыв, так сказать, вместилище сердца, если он, ну, вдруг на него накинут вот эти вот идеи постов или там чего-то еще и так далее.
А ты хочешь сказать, что это была очевидная параллель на тот момент?
Я думаю, что это была очевидная параллель на тот момент.
Можно сказать, что в смысле ритуальности и святости фарисеи на тот момент – это, как сегодня, очень религиозные люди. Такой синоним, да?
Да.
Супердуховный.
Ну, как сейчас могут сказать, ультраортодоксальные. То есть есть какие-то места, святость, она ведь, есть святость, вот, которая как свет, которая идет везде, есть святость, которая пытается ну, защититься, сжаться. Не знаю, можно ли это сказать, например, про Хамишей, но есть какие-то учения, течения, которые пытаются закрыться, тот же, можно сказать, тот же ортодоксальный иудаизм, который где-то могут и принять ученика в школу, потому что у папы есть телевизор или у его папы есть голубая рубашка, а не белая.
Так, тогда получается, я сейчас буду адвокатом дьявола, получается, что современный ортодоксальный иудаизм – это попытка сесть на двух коней – и наука, и Тора, и культура и идышкайт.
Я думаю, что здесь нет у него там науки. Это попытка, когда, поскольку народ был в Вавилоне, да, все-таки этот пробел не так легко залечивался, особенно в Галилее. И нужны были какие-то новые идеи. Вот если взять, например, такого товарища, как Филон Александрийский. Филон Александрийский говорит про фарисеев, он как их называет, завзятые софисты, весьма надменные, которые никогда не передумывают. То есть, если для Филона Александрийского, вот мы читаем текст, понимаем его на уровне символики толкований и понимаем так, то для фарисея было важно, почему здесь написано «Иуда», почему здесь то, почему здесь так. То есть уход был в грамматику, уход был совершенно другой. Был совершенно новый подход. Эти два подхода столкнулись, и если сегодня они, скажем, слились в единое целое, и они стали сосуществовать, они нашли какую-то золотую середину, то во времена Ишуа это очень серьезный спор. Мы спорим о грамматике, мы читаем грамматику, или мы все-таки читаем Тору, читаем шат, простой смысл.
А Филон был соблюдающим евреем, да.
То есть здесь речь идет о чем, что есть очень много нововведений. Очень много нововведений, которые пришли, потому что вот эти люди, которые пошли в народ, добрые люди, хорошие, не хочу ничего плохого про них говорить, но они могли ошибаться. И их ошибка в том, что они стали вводить какие-то принципиально новые идеи, вот, например, тоже требования к натилат-едаим. Или посты, которые они ввели, или еще какие-то вещи, которые они ввели, там некоторые запрещали просто людей на мясо кушать. Ну, то есть была масса каких-то ограничений. И вполне возможно, что Иешуа здесь говорит не о том, что старое вино – это вот его вылить только, он же тут заботится о старом вине. Да? То есть говорит, давайте старое вообще выльем. При чем здесь это? Вот. Или как бы старые мехи выбросим. Ишуа говорит о сохранности и того, и того. Просто говорит о том, что нужно по полочкам раскладывать, где старое, где новое. Где, чтобы понимать, как ему, старому и новому, взаимодействовать. Чтобы мы новой тканью не залатали старую одежду. Ее надо залатать. Он не говорит, выбросите старую одежду. Но он говорит, не латайте ее новой тканью. То есть если вы видите какие-то пробелы, используйте методы Торы. То есть вот, когда есть что-то новое, которое должно идти, скажем, в ногу со временем и двигаться во времени, это замечательно. Но оно неприменимо в тех конструкциях, которые древние. То есть вот разделение нового и старого, оно разделение для того, чтобы одно другое не испортило. Если мы вернемся к нашему примеру, старик и ребенок, да, старика же не надо убить, и ребенка не надо убить.
Значит, новая одежда и старая заплата – это как тоже новое и старое вино?
Можно сказать так, да.
Но вначале сказано, что не садиться на двух коней, то есть это как-то поощрение каждому в своем развиваться или как?
Потому что как бы можно дальше, он скажет, например, про то, что если ты... двое в мире друг с другом. То есть незачем человеку сидеть на двух коней, незачем и пытаться совместить что не нуждается в гармонии. Человек гармоничен на одном коне, с одним луком. Новое вино хорошо в новом мехе, старое в старом мехе. И то, и другое ценно. Но...
похоже на «пусть каждый остается в своем призвании, которым призван».
И я думаю, что да. Да. Ну, каждый со своей природой. И...
но при этом он имеет... он может говорить и с тем, и другим на его языке.
Да, да.
И сила святости одинаковая, она может двигать и тем, и другим.
Да. Но именно потому, что, может быть, он разделяет, то есть он не устраивает, если заметишь, совместную конференцию для мытарей, блудниц и учеников.
У меня есть вопрос. А можно это связать как-то с тем, что часто люди сталкиваются с тем, что им нужно оставить старый фундамент ихнего мировоззрения, скажем так, чтобы перейти на новую ступеньку? Или, как говорят, нельзя на старом основании строить новое здание. Я сейчас именно говорю о том, когда люди покидают собрание и говорят, слушай, вот это старое мне мешает сейчас воспринять что-то новое.
И это тоже да. То есть нужно остановиться, сделать паузу. С другой стороны, как говорят, никогда не разрушают синагогу, пока не стали строить новую. То есть должно быть уже накопиться какая-то масса нового, куда человек переезжает, не уходит никуда. Нельзя, чтобы новое, нельзя просто как весь мир насилием разрушить, а затем, нет, это параллельно, строй новое и как бы потихонечку со старым разбирайся.
То есть Иисус здесь говорит о существующем реально противоречии, но он не акцентирует его. Он говорит, что не надо войны и не надо...
Вот мы же про прохожих говорим, да?
И вот интересно, как он... Ты уже начал читать 53.
Да.
Подчеркивает силу сотрудничества и взаимодействия, гармонии.
Если двое в мире друг с другом в одном и том же доме, они скажут горе переместись, и она переместится. Ну, надо сказать, что прежде всего речь идет не о том, что они способны ее сдвинуть, да, как человек сказал Днепру, там я стеной тебя запру, ты с вершины будешь прыгать, машины двигать и так далее. И вот объявил там войну. Ну, в общем, здесь не про то речь, здесь про то, что гора послушается. Неважно, то есть, а когда тебя слушается гора, это неважно, гора тебя слушается, или снеговик, или стакан. То есть ты можешь управлять миром. Но гора, с другой стороны, гора, она в контексте именно Машеха, в Суккот 53, там, она упомянута как символ Ецарара. Как что-то, что как бы препятствует человеку. То есть так или иначе гора — это какое-то препятствие на пути. Равняйте пути Всевышнего.
Это прямой смысл, это пшат, или это все-таки одно из толкований?
Ну, скорее всего, это одно из толкований.
То есть про невозможное одному человеку, про какие-то невероятные...
Тут про то, что если вы в согласии, то и гора будет с вами в согласии, она сдвинется. То есть тут ведь не про силу сдвинуть гору. Сдвинуть гору может и 10 человек. Она сама послушается, понимаешь? Ей скажут переместись, она послушается и переместится. Она сама переместит себя. Это очень важно. Речь идет о послушании.
То есть это другой уровень власти.
Не заставить ее сдвинуться, как у там телепат стакана, телекинез.
То есть он подчеркивает, что сотрудничество — это ключ ко всем сложным проблемам.
Да, да.
Но тогда интересно.
Но смотри, как он говорит здесь. если вы двое в мире друг с другом. То есть не одинаковые, ничего, если вы в мире. То есть один может быть со старым вином, другой с новым вином. Один принес кебаб из баранины, другой принес хумус и баклажан. Но они в мире друг с другом.
Но тут еще сказано в том же доме.
В одном и том же доме, да. В одном и том же доме, то есть объединены одной и той же целью. Если посмотреть, здесь интересно, что в греческом тексте это место порченное, а в коптском, скорее всего, можно перевести в том самом доме, в самом, в нужном доме, в нужном месте.
А тот же самый дом – это цели и намерения или…
Я думаю, что это цели и намерения, да, то есть вы в одной точке замысла.
Скажем, можно практически это использовать, что… Нахожу, ну, есть какая-то мечта. Вот я сегодня думал, неплохо бы выпускать варенье со стевией, без сахара. Если я найду, я не понимаю, как это запустить, если я найду единомышленника, который также хочет чистые продукты выпускать, и тоже мы, даже если у нас нету больших знаний и умений, мы вдвоем сможем это сделать.
Я думаю, что вы притянете третьего, четвертого и так далее. Да, то есть, да, идет речь об этом, я думаю.
То есть,
я не скажу, что, как сказать, это не то, что мы потом говорили, потому что вы недостаточно верили. То есть речь идет о том, что как бы в замысле, в единстве человек получает, ну, два человека, как бы усиливается не на два, а как бы возводится в какую-то невероятную степень, понимаешь?
Потому что два человека могут до бесконечности резонировать друг друга, усиливая потенциал.
Да, да.
Да, потому что тут же сказано, ты же, как ты сказал, тут же про совсем другой уровень власти, тут про то, что гора сама будет послушна и радостно строиться.
Да. То есть ее не надо будет насиловать, заставлять, вот.
Значит, когда не получается вместе чего-то достичь, нужно не про то, что больше работать, сильнее напрягаться, про то, что нужно проверить цели и намерения, совпадаем ли мы с сердцем и мозгом.
Построишь такой большой бульдозер, который сдвинет гору. Нет, вы ей скажете, просто скажете.
Я думаю, это вообще настолько актуально всем, и в семье, и на работе, и в церкви, и в служении, где угодно. Про сотрудничество именно вот этот в одном доме и, как здесь было, единое в одном доме. В мире. А про мир, слушай.
Вы в мире и в мире с миром, можно так сказать. Вот если мы говорим между человеком и человеком, и между человеком и Богом, если вот эти вот две, и вертикаль, и горизонталь в мире, тогда все работает.
Просто я на фоне думаю, как хорошо и классно и полезно с женой вместе обсуждать Писание. Тогда получается, что...
Ну, а то тебе жена дана.
Горизонталь и вертикаль.
Дальше?
Да, давай дальше.
Блаженные, единственные, избранные, ибо вы найдете царствие, ибо вы от него, и вы снова туда возвратитесь.
Единственное – это выбранное по одному, да?
Да, единственное – это выбранное по одному, отобранное по одному. Но здесь как бы вы от него, и вы туда возвратитесь. И вот следующие сразу же, да, следующие прочитаю, потому что они взаимосвязаны. Если вам говорят, откуда вы произошли, скажите, мы пришли от света, от места, где он произошел сам от себя. Да? То есть это, ну, самая верхняя точка, инсов, да? Бесконечный свет. И он в их образ. То есть можно сказать так, что мы существуем через то, что вот этот свет раскрывается в наших образах, он высвечивает наш образ. Источник нашего происхождения, мы высвечены тем светом изнутри. Нас засветил свет, и мы стали видимы.
Но это не про рекрутов массовой евангелизации, да?
Не-не-не-не-не-не-не-не.
Индивидуальный подход и те, которые...
Да. Если вам говорят, кто вы, скажите, мы его дети, и мы избранные Отца Живого. Ну, в общем-то, то же самое. Единственное, что здесь снова слово «живой» возникает. То есть в чем блаженство, в чем счастье? В том, что через нас раскрывается свет Отца.
Там в конце логии и сказано, в чем это благословение.
Если вас спрашивают, каков знак вашего Отца в вас, скажите им это движение и покой. Если возвращаться к прохожему, да? То есть, с одной стороны, ты движешься, а с другой стороны, ты в покое, потому что ты знаешь, что никакие перипетии дорожные тебя с дороги не собьют. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дорогие дороги. Наша крыша небо голубое. Вот.
Спокойно бегаешь по парку в кроссовках, но не потому, что Бог еще не поправил твое материальное положение.
Ну да. То есть, если посмотреть, значит, верующего человека отличает внутреннее спокойствие. Это, по-моему, такое очень хорошее свойство верующего. Он внутренне спокоен.
Важно, чтобы суббота была субботой настоящей. Если не будете поститься от мира.
Я не расслышал начало. Ты говоришь, что это противоречит чему-то?
Нет. Я подтверждаю, что выше было про то, что суббота субботой. Про то, что поститься от мира. Потому что в это пространство покоя нужно входить. Оно же не автоматическое.
Вот. Ученики сказали ему, в какой день наступит покой тех, кто мертвы. Здесь интересно, что слово «покой», оно на черточку отличается от слова «воскресенье» в коптском. Поэтому спорят на счет. Все-таки покой, я думаю, правильно, тех, которые мертвы. То есть в какой день будет, как сказать, полное завершение, в какой день будет покой тем, кто вот, те, кто не в покое. Те, кто вообще еще вот, волнение, тревоги. То есть до каких пор субботство-то? И в какой день новый мир приходит? Это похоже на вопрос из Деяний. Когда ты установишь царствие? Когда?
То есть мертвые — это не про мертвых.
Это не про мертвых.
Нормальных людей.
Он сказал им: тот покой, который вы ожидаете, пришел, но вы не познали его. И как Царство Божие внутри вас, так и покой внутри вас. То есть нет ничего, что развернется в будущем. Вот такой сказать эсхатологии в классическом христианском понимании, что будет что-то. Нет, оно внутри, и как бы вот это вот будущее, оно разворачивается движением человека вовнутрь.
То есть не ждем Мессию, а сажаем дерево.
Да. Ну что дальше? Ученики сказали ему. 24 пророка высказались в Израиле. Их 23, 24 считается Иоанн Креститель, если считать Иоанна Крестителя. Там у меня есть список, но не будем сейчас этого касаться. В общем, их насчитывалось 24. Считалось такое число. И все они сказали о тебе. Он сказал им: вы оставили того, кто жив перед вами, и вы сказали о тех, кто мертв. Интересная фраза, да? Думаю, многие, кто посещает часто евангельские собрания, встречаются с тем, что евангельские собрания, собрания христиан, они постоянно занимаются евангелизацией. Можно найти, а вообще вот здесь вот есть намек на Иисуса. И вот здесь вот есть намек на Иисуса. И вот здесь вы забыли Равалец упомянуть намек на Иисуса. Здесь есть, почему вы не сказали? То есть вместо того, чтобы общаться с самим Иешуа и постигать то, чему Иешуа учил, что он доносил, то, что он сделал, очень много внимания уделяется тому, что о нем предсказано в пророках. Очень много внимания уделяется доказательству тому, что он Машиах, или что он Бог, или еще чему-то гораздо больше, чем его собственному учению. Поэтому говорит, вы копаетесь тех, кто предсказывал, кто объяснял, вместо того, чтобы сейчас... Я живой, я перед вами, я есть у вас.
Алекс, но ведь на это есть причина. И причина та в том, что Евангелие один к одному, как оно написано, невозможно жить в современном мире и буквально исполнять Евангелие. Я видел очень много людей, сам по юности пытался жить ровно в слово в слово. И это невозможно, поэтому...